Глава 13. В которой гонка начинается. Солнце еще не всплыло из океана, но все вокруг уже было залито бледным светом, и на взлетных площадках Черепашьего закипела жизнь. Такой ажиотаж я видел, лишь когда начиналась война и эскадрильи спешно перебрасывали на фронт. Команды бегали по полю, демонологи настраивали печати, суетились техники, и экипажи занимали места, ожидая от башни управления разрешения на взлет. Мы с Огом прибыли в яму, откуда должны были взлетать, еще затемно. Бувалон уже был здесь, на удивление трезвый. Он до хрипоты спорил с Моржом по поводу того, что следует пригласить техников и снять часть брони, чтобы облегчить чаровницу. Тот возражал, утверждая, что она может нам понадобиться. Мы смогли пройти в финал и закончили квалификацию 36-ми среди почти 500 соискателей. Все оказалось гораздо проще, чем я думал. Вчера Бувалон был само спокойствие, а сегодня нервничал больше всех. Бормотал, грыз ногти и засыпал меня наставлениями. Ни он, ни Морж на ночь никуда не уходили. Спали прямо под крылом чаровницы. Один заболел паранойей и опасался диверсии. Другой не хотел проспать и пропустить все интересное. «Расслабься», — сказал я лилипуту. «Все нормально. Не надо нервничать. На тебя страшно смотреть, приятель».
«Это ты не почувствовал гонок, паря?»
Стуча зубами, сказал он, засунув руки в маленькие кармашки.
«Как почувствуешь, так сразу тоже перестанешь ощущать спокойствие. Это же целое событие!»
«Вот и радуйся ему. Чего волноваться? Ок, как у нас дела?»
Напарник сунул в глаз монокль с механической диафрагмой и контролировал работу техника, который проверял контакты на цепях и кристаллы, охлаждавшие демона.
«Все отлично!»
Он натянул летный шлем прямо на свою цветастую бандану.
«Ульи полностью заряжены!» Бувалон постарался. «А тебя, кажется, Наива зовет!»
Я обернулся, увидел девчонку из ночного народа, стоящую у белоснежного молота. Она махала мне рукой.
«Нечего тебе с конкурентами говорить!»
буркнул лилипут.
«Выведает все наши тайны».
«А они у нас есть?» резонно возразил ему Ок.
Что ответил Бувалон, я уже не слышал, так как направился к Летунье.
«Рада, что ты прошел финал. Интересно будет с тобой побороться»,
поприветствовав меня, сказала она.
«Ты знаешь, что Косматый тоже участвует в гонке?»
«Да».
«Он на фиолетовом месяце с красными кругами на корпусе. Будь осторожен».
«Конечно. Спасибо, что предупредила».
«Ну что же, увидимся на соревновании. Желаю тебе удачи», — улыбнулась Наива.
Я пожелал ей того же в ответ.
«Что она тебе сказала?»
Тут же подозрительно осведомился Бувалон.
«Что Косматый хочет драки».
«Драки? Ха! Пусть он еще до кораллового атолла долетит. Раньше все равно стрелять нельзя. Пока думает только о гонке».
«Лично я думаю о том, что стоит поторопиться и навестить букмекеров».
Ок подхватил лежащую под крылом сумку.
«Идем, Лас. Морж, посмотри, в правой пушке подача огнепчел с задержкой. Сможешь исправить?»
«Дело 3 минут»,
— сказал тот, берясь за гаечный ключ. Мы тем временем направились к постройке, состоящей лишь из колонн и крыши. Здесь толпилось множество народу. Все кричали, делали ставки, собирались рядом с большими досками, на которых мелом были начертаны номера участников. Возле букмекера меня окликнул знакомый голос, и, обернувшись, я увидел здоровенного Руи и Глауфорхев Нихшница.
«Старые друзья», —
ответил я Огу на вопросительный взгляд.
«Если тебе надо поговорить, то здесь я сам справлюсь», — сказал напарник.
Я пожал руки ухмыляющемуся Гролю и мрачному карлику. «Вы когда прилетели?»
«Сегодня ночью».
«А где Джулия и Мигель?»
«На бобовом зернышке. Оформляют груз. А мы решили прогуляться»,
— прогудел Руи.
«Ты времени зря не теряешь, Лас. Не успели мы тебя оставить, а ты уже подписался на это сумасшествие», — сказал Горбун. «Приходи вечером в Лихой Вираж. Займем стол».
Распрощавшись с ними, я дождался Ога, и мы направились обратно.
«Видишь тот алый стилет?»
— спросил меня орк, показав на остроносый стреколет.
«На нем летит прошлогодний победитель — Грюк. А рядом золотистая вдова пьяницы и хохотуна. Там песок и ар. А вон и твой лучший друг Косматый».
Волкодлак тоже нас заметил. Провел когтистым пальцем себе по шее, оскалился.
«Он, кажется, себя не слишком хорошо чувствует», — прокомментировал орк. «Вот-вот хватит удар от ненависти».
«Плевать на него», — сказал я. «Идем, времени мало».
«Где вы ходите? 15 минут до взлета, паря!»
Начал надрывать глотку Бувалон, стоило нам показаться в его поле зрения. Морж протянул мне шарф, и я повязал его на шею. Прыгавший у шасси лилипут наконец решил перестать кричать на нас и дать последнее наставление.
«Все путем, паря. На других не обращай внимания, просто покажи хорошее время. И не волнуйся, я это сделаю за тебя. Ха-ха! Эй, кис-кис, ты куда? А ну вылазь!»
Трехлапый молнией запрыгнул в мою кабину, не собираясь оставаться на земле. «Не сегодня, приятель», — сказал я, вытаскивая его за шкирку. «Я вернусь раньше, чем ты слопаешь банановые чипсы». Морж взял его на руки.
«Доверьтесь моей птичке, ребята, она не подведет».
«Все, давай, двигай, двигай», — подгонял меня Бувалон. «Время уходит».
Я запрыгнул на крыло. «Кто придумал поставить эту штуку?» — спросил я, имея в виду хромированный цилиндр, только что прикрученный техниками к боку чаровницы.
«Благодаря ей судьи будут знать, что вы не нарушаете правила. А зрители видеть на проекционных шарах, натыканных сейчас в каждом баре и на площади, что у вас происходит, паря?»
«То есть ты хочешь сказать, что они будут видеть все?»
«Да. А это проблема?»
Вот тут-то я и понял, что влип в неприятности. Раньше я не мог даже предположить, что событие популярно до такой степени и привлечет к себе настолько пристальное внимание общественности. А внимание — это меньшее, что нужно тому, кто бежал из-под трибунала и кого, вне всяких сомнений, до сих пор ищут. Вот только отступать уже поздно. «Никаких проблем», — сказал я, пристегивая ремни. Через минуту мы уже были в небе, ложась на курс. Сразу же слева от нас встал месяц, а справа — алый стилет Грюка. И вся наша тройка влилась в общее построение. 4 ряда один над другим, по 10 стреколетов в линию. Выровняв скорости относительно друг друга, группа пошла на предстартовый круг. Я положил руку на рычаг ослабления цепей демонических печатей. Форт на горе под нами громыхнул пушкой. Ядро взорвалось, и я опустил переключатель. Наша чаровница, как и 39 других стреколетов, взревела, и началась гонка. Первый час пролетел будто пара минут. Все это время шла борьба за позиции, и в итоге участники растянулись вереницей длиной в несколько миль. Нам с Огом удалось отвоевать 26-е место и сохранять его за собой. Чаровница оказалась крепким середнячком по скорости, и стреколеты с более мощными демонами сразу же обставили нас на прямой дистанции, где не было набора высоты и виражей.
пока в фаворитах шли какие-то неизвестные мне ребята с запада. Они летели далеко впереди нас, черные точки на горизонте. Наива опережала чаровницу на 7 позиций, а лидер предыдущих гонок Грюк сместился на 30-е место. Он совершенно не рвался в лидеры, выжидая удобного для себя момента. К исходу второго часа произошла авария где-то позади нас. Стрекалеты не поделили небо и врезались друг в друга. Один рухнул в океан, другой продолжал лететь. Точнее, едва-едва полз, сместившись на последнее место, к разочарованию всех, кто за него болел. Ок повернулся ко мне и крикнул.
«Давай на 150 ярдов выше! Там попутный поток ветра! Облегчим демону работу и чуть увеличим скорость!»
Я потянул жезл на себя, заметив, что некоторые летуны делают то же самое. Далеко внизу, над зеркалом сине-бирюзового океана, появилась череда островов, очень похожих на глаза. Зеленый зрачок леса, белая радужка пляжа, бирюзовый белок лагуны. Почти сразу же цепочка летящих впереди стрекалетов лопнула, словно жемчужная нитка, и бусины полетели вверх, вниз, налево и направо, на первый взгляд в совершенно хаотичном порядке. Участники увидели свои мишени и бросились к ним, чтобы поразить и избежать штрафных кругов.
«На 2 часа!»
— проревел Ок, сообщая мне ориентир. 5 наших мишеней, золотые шары с алой полосой посередине, висели в воздухе на разной высоте и удалении друг от друга. Я припал к прицелу и мягко вдавил магический кристалл в жезл. Парные пушки ударили огненной очередью. Золотой шар вспыхнул, исчез в солнечном огне, а я уже тянул жезл на себя, выходя из пикирования и нацеливаясь в мишень, находящуюся в 200 ярдах справа. Выстрел. Золотая вспышка. Уход, резкий разворот, и перегрузка тут же вдавила меня в кресло, а мишень всего лишь на долю секунды попала в перекрестие прицела. Выстрел. Мягкий удар по ушам. Огненный цветок близкого взрыва распустился прямо перед носом стрекалета. Я знал, что надо экономить огнепчел. Их запас был ограничен правилами. Впереди нас, возможно, ждал воздушный бой. Но с 4-й мишенью справиться можно было, только стреляя веером, не отпуская гашетку во время разворота к последней цели. Я попал, и сквозь грохот пушек услышал, как штурман что-то одобрительно выкрикнул на своем резком языке. Заходя на последнюю мишень, чаровница взмыла свечкой. Трассеры унеслись к небесному куполу, и через мгновение он сверкнул золотой пылью.
«Попадание!»
— проревел орк.
«Возвращайся на курс!»
Мимо нас, в обратную сторону, опережая друг друга, летели стрекалеты, направляющиеся на штрафные круги. Не успел я опомниться, как мы с 26-го места оказались на 9-й позиции. Ок, не оборачиваясь, поднял вверх большой палец, и мы взяли курс в сторону огромной радуги, которая на радость всем лепреконам мира разноцветным, переливающимся перламутром мостом раскинулась от горизонта до горизонта, говоря участникам, что мы приближаемся к радужному острову. Все стрекалеты поднялись повыше, а патруль, сопровождавший нас, ушел, обходя клочок суши по большой дуге, и снова мы встретимся с ним только после того, как преодолеем полосу зенитных батарей. Те уже показались прямо по курсу. Череда темных точек на ярко-голубом небосклоне. На каждой платформе стояли тяжелые пушки. И если повезет проскочить их после первого выстрела, второй сделать они не успеют. У таких слишком медленная перезарядка. Нам предлагали сыграть в лотерею, проигрыш в которой означал смерть. Тяжелое ядро при точном попадании разносит стрекалет на 1000 мелких обломков. После такого выжить можно только чудом. Не прошло и минуты, как мы поравнялись с боевыми платформами, которые соорудили из старых каботажных судов вереницы висящих в воздухе. Их борта окутались дымом и начали летать ядра. Некоторые из них взорвались рядом с нами, рассыпая в воздухе осколки, которые ударили по тем, кто летел первыми. Несколько стрекалетов исчезли в ярких вспышках. Двое, дырявых точно решето, закрутившись, ушли вниз, и летуны покинули их кабины. Еще один оказался поврежден. Из его пробитого бока валил густой белый дым, но он удержался в строю, хотя начал сильно отставать. Я завалил чаровницу на бок, пропуская одно из ядер, которое едва нас не зацепило.
«Правее!»
— неожиданно гаркнул Ок. Я тут же выполнил приказ, и только это спасло нас от столкновения с месяцем Косматова. Волкодлак попытался обойти нас на вираже, но я не дал ему такой возможности, сохранив нашу позицию. Показались очередные ворота. Мы прошли их и начали затяжное пикирование. Внизу лежал облачный покров, за которым скрывался каменистый. Длинный остров, разделенный надвое огромным каньоном. Теперь все зависело от расчетов Ога. Если он ошибется, и мы выйдем из пике чуть раньше, то можем потерять свое место в гонке. Если чуть позже, врежемся в землю. Мы нырнули в белую вату, мгновенно оказавшись среди падающих дождевых капель. Среди туманных разрывов показался и тут же спрятался каменный остров с желтоватой извилистой бороздкой каньона и ярко-голубыми пятнами озер. Ок пересчитал скорость ветра, угол снижения стрекалета и расстояние до земли. Перебросил расчеты из своей доски в мой магический шар. Я начал неспешно выводить чаровницу из падения, одной рукой стиснув жезл, а другой — рукоятку контроля скорости. Внезапно облака кончились. Оранжево-коричневая земля оказалась рядом, нависла, с креном заглядывая в кабину, спохватившись, нырнула вверх. Справа и слева мелькнули острые выступы скал. Я в это время тянул жезл на себя уже двумя руками, чтобы избежать столкновения с дном каньона, где неслась быстрая река. Мы влетели в каньон, словно гоблин, которого тролль пинком отправил в мусорный ящик. Благодаря точному расчету штурмана мы сильно оторвались от Косматова, который побоялся идти следом за нами на таком углу снижения и теперь отставал. Теперь, получив выигрыш в скорости, мы сели на хвост восьмому номеру, светло-коричневому ревуну. Пролет по длинному узкому коридору в плохую погоду и при неважной видимости – вызов для любого летуна. Если идешь на запредельные скорости, то разбиться здесь легче простого. Вокруг неровные стены скал, острые выступы, извилистые резкие повороты и каменные мостики-перемычки, под или над которыми следовало пролетать. Я до крови прикусил нижнюю губу, подался вперед, всматриваясь, следя за извивающимся туннелем. Корректировать курс приходилось очень осторожно. Любая ошибка могла привести чаровницу к столкновению. Я встал вплотную к ревуну. Теперь наш нос и его хвост разделяло расстояние не больше 2 ярдов. Он закрыл собой весь обзор. Едва выйдя из поворота и оказавшись на коротком отрезке прямого пути, я резко сдал вниз и тут же нажал на педали, гася инерцию. Мы чуть не черпанули брюхом речную воду на перекате, прошли под противником и устремились вперед. К концу 3-го часа гонки, по информации, появившейся в моем шаре, все складывалось следующим образом. На первое место вышел Алехандр. Орк-Ар с 6-го перепрыгнул на 2-е,
и в затылок ему дышала Наива. Всю дорогу она держалась в пятерке лидеров. Четвертым летел трехкратный победитель прошлых гонок — Грюк. Сразу за ним кто-то из банды свиней, потом человек с острова Лиловый, за ним пьяница и хохотун. А на восьмом месте были мы. Ревун, оставшийся позади, сражался с косматом за девятое место.
«Вулкан прямо по курсу», — сказал мне Ок.
Я и сам уже видел на горизонте клубящийся столб, по форме очень похожий на дуб моих лесов. Дым устремлялся вверх на многие мили, туда, куда не мог подняться ни один стреколет, а затем, подхваченный свирепыми ветрами, широким языком тянулся на юго-запад, чтобы через несколько сотен, а может и тысячу миль осыпаться пепельным дождем в океан и на безлюдные острова окраины.
«Грандиозное зрелище, а?»
— спросил у меня штурман. «И оно ждет сумасшедших», — пробормотал я.
«То есть нас? Поиграем в кошки-мышки?»
— хохотнул он, захлопывая стеклянный колпак кабины, чтобы пепел не попал внутрь. До вулкана отсюда было больше 40 минут лету, но даже отсюда выглядел он угрожающе. Внизу бесновалась грозная и величественная сила, колоссальная мощь которой превосходила все известные артефакты бесцветного списка. Участникам предстояло пролететь вдоль берега, потом снизиться, пройти над лавовой рекой, тянущейся почти 20 миль, до океана и развернуться обратно, в сторону Черепашьего. На фоне остальных островов Павлиньей гряды громовержец показался мне черным попугаем. Никакой зелени, бирюзовых гаваней и белых песчаных пляжей. Сплошные обгорелые камни, застывшие лавовые потоки, исходящие непроглядно сизым, грязно-желтым и темно-фиолетовым дымом воронки. То и дело бьющие до 100 ярдов вверх кипящие гейзеры. Настоящий кошмар для тех, кому не повезло сюда попасть. Мы шли по дуге, обходя остров севера, и стекло кабины начало мутнеть. Мелкие частички пепла висели в воздухе, снижая видимость. За бортом все скрипело, по металлу словно царапали сотни маленьких коготков. Столб дыма казался необъятным. И пройти сквозь него могли только те, кто решил во что бы то ни стало достичь своей цели. Как раз такие, как мы. Безумный план — пролететь над жерлом вулкана — предложил Бувалон. Такой маневр поможет нам сократить путь. Благо, правилами это не запрещено.
«Пора!»
— сказал мне Ок. Я заложил вираж, и пару секунд мы двигались параллельно клубам пепла, которые выплевывала гора, а затем нырнули в них. И наступила тьма. Ее разгонял лишь тусклый свет, который излучали зеркало каббалистической доски, мой навигационный шар и несколько ламп накаливания на приборной доске. Я ощутил себя как в тот миг, когда оказался в черной воронке, среди туч и непогоды. Полная дезориентация. Оставалось лишь верить жемчужной нитке курса, мигающей в сердце волшебного шара. Чаровницу болтало и кидало из стороны в сторону. Мы то поднимались на 20 ярдов, то внезапно проваливались на все 30. Воздух визжал, стонал и грохотал. По корпусу шла непрерывная бомбардировка мелкими песчинками. Трижды нас довольно ощутимо тряхнуло. Один раз все приборы замерцали, словно собираясь погаснуть. Но, слава небу, этого не произошло. И мы продолжали держаться в воздухе. Стреколет стал точно перепивший гном. Упрямым и совершенно неуправляемым. Мы с Огом вцепились в жезлы, помогая друг другу удерживать курс.
«Правее и на четверть выше!»
крикнул я ему и перевел дух, когда чаровница, будто комета с тянущимся за ней пепельным шлейфом, вылетела из сизого облака прямо за хвостом белоснежного молота глубин Наивы.
«Четвертое место!»
— заорал Ок, потрясая кулаком.
«Мы выбились на четвертое место!»
Но мне было не до ликования. Трасса уходила вниз, к острым камням и начинающемуся за ними потоку раскаленной магмы. В стрекалете сразу же стало жарко от дыхания бездны. Вокруг, воя и хохоча, летали огненные духи, расшвыривая искры, а с неба метеорами падали лавовые бомбы в широченную реку пламени, которая лишь через 10 миль делала резкий поворот и лениво стекала в океан, порождая бесконечные клубы раскаленного пара. Ворота контрольной точки висели сразу за островом, и когда мы прошли их, я вздохнул с облегчением, а Ок, помедлив, открыл колпак кабины, впуская в нее свежий океанский воздух. Обернувшись ко мне, он улыбнулся и поднял большой палец.
«Хорошая работа, Лас! Веди нас домой!»
Наива оказалась отличной летуньей, настоящим ловцом удачи. Мы шли в миле над океаном, и ее белый стрекалет находился в 100 ярдах от нас, как раз по центру моего прицела. До кораллового атолла, где разрешено проводить воздушные бои, было всего ничего.
«Будешь стрелять?» — спросил у меня Ок.
«По ней нет». Он усмехнулся.
«Тогда придумай, как ее обогнать и не получить от девчонки очередь огнепчел».
«Уйду вверх. Спрячусь в облаках».
«Они редкие и довольно высоко. Мы можем потерять нашу позицию при наборе высоты».
«Доверься мне». Он пожал плечами.
«Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. На кону 1500, Лас».
Когда он отвернулся, я лишь покачал головой. 1500. Всего 1500. Наверное, моя кузина, узнай о том, что мне требуется такая мелочь, хорошо бы посмеялась. Она бы назвала меня нищим, что недалеко от истины. Во всяком случае, в реалиях моей семьи. Но, если честно, я был рад, что смог понять ценность денег. Хотя бы сейчас. Пускай для этого мне и пришлось в корне изменить свою жизнь.
«Минута до атолла!» —
предупредил Ок. Я обернулся, отмечая, что стилет Грюка ускорился, и месяц Волкодлака пытается занять выгодную для атаки позицию.
«Ухожу вверх!»
Резкий, очень крутой набор высоты заставил стрекалет взмыть к облакам. Оказавшись возле границы облачности, я поставил чаровницу с таким расчетом, чтобы идти в самом нижнем слое, сквозь который пусть и плохо, но были видны металлические искорки стрекалетов противников.
«Мы потеряли две позиции. Что дальше?»
«Ждать».
«Чего?»
«У Грюка стилет, а у стилета счетверенные пчелометы. Хуже него только развратник на хвосте. Кобольд первым же залпом превратит нас в корм для рыб. Предпочитаю тактику, а не пустую стрельбу. Доверься мне». Внизу черной тенью под бирюзовой поверхностью воды протянулся коралловый риф. Бесконечное множество костей океана, среди которых протекала жизнь тысяч рыб, а над ними кипела широкая белая полоса разбивающихся об острый гребень волн.
«Началось!» — проворчал Ок.
Наива осыпала очередями летящего впереди нее противника, а Грюк резко вильнул в сторону, пытаясь уйти от Косматова.
«Пусть разбирается друг с другом без нашего участия!»
— сказал я.
«Надеюсь, кобальт собьет волкодлака».
Я тоже на это надеялся, но все вышло несколько иначе. Пока сражающаяся Наива ушла вместе со своим противником выше облаков, Косматый устроил Грюку настоящую трепку. Надо отдать волкодлаку должное. Стрелок он был отменный, и несмотря на то, что кобальт пытался уйти из прицела, всаживал валый стрекалет огнепчелу за огнепчелой.
В конце концов пташка Грюка полыхнула. Пламя вырвалось из нижних отсеков, и стреколет, оставляя за собой два угольно-черных дымных хвоста, закручиваясь, начал падать.
«Изнанка тебя забери!»
— выкрикнул Ок. Я лишь стиснул зубы, увидев, что месяц направляется к нам.
«Всю мощь на демона! Отключи щиты!»
— приказал я.
«Ну, отключай, нам нужна скорость!»
Косматый хочет неприятностей, он их получит. Видит небо, я не желал драться. Но еще меньше я хочу отправиться следом за кобальдом. Мы прошли на встречных виражах, осыпав друг друга очередями и практически не причинив вреда. Волкодлак ошибся. Совершил неполный разворот, предоставив мне редкую возможность сесть ему на хвост. Скорость, угол снижения и горизонт я отмечал лишь краешком сознания, так как весь мой мир сузился до паутинной рамки прицела и стремительно растущей в ней ярко-зеленой точки. Она двигалась в 400 ярдов над нами, наращивая скорость для резкого набора высоты. Удерживая ее на пересечении стрелковых линий прицела, я замкнул кристалл. 4 долгие секунды пчелометы грохотали у нас под штурмовыми крыльями, выплевывая сотни злющих насекомых. От первого же десятка огнепчел кабина месяца лопнула, сверкнув на солнце разлетающимися осколками. Стреколет клюнул носом, потеряв управление, и развалился на куски. Я даже не стал смотреть, как обломки падают в океан, отвернув в сторону от растворяющегося в воздухе черного дыма. Далеко слева и впереди на бирюзовой океанской глади качалась полузатопленная красная точка, все еще выпускающая из своих внутренностей дымные кольца. Грюк оказался отличным летуном и, несмотря на серьезные повреждения, смог сесть на воду. Наива появилась внезапно. Молот глубин закопченным носом выпрыгнул из облаков слева от нас и пошел на сближение параллельным курсом. Мы покинули зону стрельбы, и можно было не опасаться оружия летуньи. Но и я, и Ок видели, как тяжелый стреколет гномов медленно, но верно наращивает скорость. Мы вышли на финальный отрезок пути и устремились бок о бок к финальному коридору, начав одновременное пикирование. Я посмотрел на летунью в белом шлемофоне, сосредоточенно глядящую только прямо перед собой, полностью отдавшую себя гонке. Конечно же, она не уступит. Это было бы слишком легко. Догнать Алехандра у нас уже не получится. Он ушел слишком далеко, а значит, у 6-часовой гонки уже есть победитель. Но сейчас была возможность сразиться за второе место с призом в 1000 луидоров, и никто из нас не собирался уступать.
«Ок!»
Я постарался перекричать вой сразу двух демонов.
«Самое время для каких-нибудь фокусов!»
Мы падали, 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 как две сложившие крылья птицы, собирающиеся нырнуть за рыбой. На несколько секунд командир эскадрильи Грома отстала. Молот был слишком тяжелым, и выводить его из пикирования требовалось гораздо раньше, чем наш стреколет. Но благодаря массе гномьей птички и своему мастерству, летунья нагнала нас как раз у алопульсирующего кольца. Первого из нескольких сотен перед финишной чертой. Они извилистой змеей тянулись от океана к берегу, переваливали через бараний кряж и заканчивались над площадью арсенала, главной в Сан-Винсенте. Сейчас два наших летящих бок о бок стреколета напоминали пару дельфинов, прекрасно чувствующих друг друга, ловящих малейшее движение спутника и словно слившихся в единое целое. Я оглох от рева демонов. Глаза слепили алые вспышки, проносящихся мимо нас, почти слившихся в одну непрерывную линию ворот. Моя рука стальной хваткой сжала жезл управления. По вискам тек пот. Ноги на педалях напряглись,
ловя малейшие нюансы изменения положения стрекалета соперницы. Наива оказалась настырной крошкой и упорным бойцом. Она не собиралась отступать, уступать и быть третьей. Только не сегодня. Демон молота глубин, чуть более мощный, чем наш, разгоряченный, нетерпеливый и такой же упрямый, как его хозяйка, начал рваться вперед. Его преимущество являлось совершенно незначительным. Белый стрекалет пока опережал нас меньше, чем на четверть корпуса. Но и этого было достаточно, чтобы мы проиграли. Под нами промелькнул берег, горы, влажный туманный лес. Начались неровные склоны с красноватой обработанной землей, на которой выращивали кукурузу. В этот момент в нашей кабине на краткий миг полыхнуло алое зарево, и демон перестал реветь, переходя на оглушающий вой, чем-то напоминающий кошачий. Меня буквально вдавило в кресло от ускорения. Ок воткнул одну из бесценных рубиновых игл прямо в печать, подстегнув демона. Чаровница нагнала, а затем и перегнала молот, и мы пересекли начерченную в воздухе полосу финиша. Орк вскинул руку и торжествующе заревел. Я, задержавшись лишь на секунду, поддержал его своим радостным воплем. В конце концов, не каждый день ты приходишь вторым в легендарных гонках.